вот в этом пространстве говорить про музейные тексты – одно удовольствие, потому что вокруг одни сплошные удивительные, совершенно восхитительные примеры. Еще я одну забыла свою, ну, как бы вот я много чего могла бы сказать про свою, свой жизненный опыт, но вот в моем жизненном опыте было несколько таких текстов, с которыми я сама работала, которые оказались безумно сложными при изначально кажущейся простоте. А один из них – это когда издательство «Искусство 21 век» заказало мне, попросило написать книжку для маленьких детей про архитектуру. Я с искусствоведческим образованием и с большим опытом работы с разными источниками. Я тогда сказала, что, конечно, гораздо проще было написать 10-томную историю архитектуры для взрослых или энциклопедию архитектуры, чем вот эту книжку для маленьких детей по архитектуре. Она вышла, книжка уже там 4 раза переиздавалась. Я очень ей горжусь на самом деле. Но над этой книжкой для маленьких детей по архитектуре работало 6 научных редакторов. И мы ее делали год. И самое, конечно, было сложное, и самая вот щепетильная, тщательная работа была над текстом. Над каждым словом в этом, так сказать... Это было уже больше 10 лет тому назад, но вот это была самая, наверное, ответственная работа, с которой мне пришлось столкнуться. Ну и еще были другие случаи, но вот это я просто позволю себе вспомнить. И я на самом деле проверяла, конечно, то, что я считала будет лучше на детях того самого возраста. И там даже 2 ребенка, которые были у нас этими испытуемыми, они вошли... Фотографии с ними вошли в эту книжку. Но они были эксперты. Нет, мы их не подписали, мы просто их на фотографиях поместили. Нет, ну это серьезное издательство. Что вы? Ну, не буду я на эту тему дальше развивать, но почему мне очень захотелось еще с вами поговорить про тексты? Потому что бесконечно, вот разговаривая на тему музейных публикаций, музейных способов коммуникации, которые, в которых я участвую уже там несколько десятков лет, там 10 лет назад почти ни к какому результату не приводили. Музейное сообщество очень умное, но очень медленно созревающее. А вот сейчас этот разговор, после, ну, так я с самого начала сотрудничала с фондом Потанина там, в качестве эксперта и члена жюри, и в семинарах участвовала, проводила, там, в группах работала. Мы все время на это обращали внимание. Но ВОЗ двигался очень медленно. А сейчас он рванул с места. И это прекрасно на самом деле. Мы проводим на конференциях АДИТАС, это по документации информационным технологиям, мастерские каждый год. И каждый год эти мастерские про коммуникацию. И каждый год мы говорим про коммуникацию с человеческим лицом. Коммуникация с человеческим лицом обязательно предусматривает разговор человеческим языком. Да, и мы все время к этому снова возвращаемся. Но вот сейчас я ужасно рада, что эта тема уже настолько всколыхнула сообщество, что готово сообщество к этому разговору. Мы, если раньше я могла приводить там 10 лет назад примеры, в основном положительные из зарубежного опыта, то сейчас очень много хороших примеров из отечественного опыта. И вот музей, в котором мы находимся, просто вот среди одних, ну, то есть примеры просто блестящие. Дальше. Значит, что еще мне кажется важным? То, что музейный текст – это способ коммуникации не только с посетителями. Да? А вот составляя музейные тексты, хотим мы или не хотим, готовя выставку, там, меняя экспозицию, происходит коммуникация между сотрудниками музея. И это важнейшая часть. Я очень хорошо помню, как много лет назад, когда мы возили победителей Потанинского конкурса лучших из лучших на стажировке в Великобританию, которой я, собственно, была одним из организаторов, мы обращали внимание на то, как работают внутримузейные команды над музейными текстами. Кто включается, кого они привлекают для того, чтобы эти тексты были считываемыми, чтобы они понимались той аудиторией, на которую они рассчитаны. Это важнейшая, на самом деле, часть внутримузейной коммуникации. Доверие одних другим, носителей высокого знания, тем людям, которые могут это знание переложить на человеческий язык, носителем визуальной культуры и дизайнерам, которые говорят визуальным языком, доверить тексты как средство визуальной культуры, как инструменты визуальной коммуникации, не только вербальной. И в этом смысле я хотела обратить ваше внимание, что про текст можно говорить как, ну, собственно, в связи с коммуникацией, и как про канал коммуникации, и как, собственно, содержание этой коммуникации. И в точно, так сказать, в проекции на эту теорию коммуникации, которая нарушается, разрушается или осложняется, когда там возникают шумы. Шумы бывают технические, когда засор в канале, да, и шумы бывают семантические. И вот если мы на текст таким образом посмотрим, мы тоже сразу увидим, где у текста есть вот эти уязвимые места, когда он рискует стать шумом, либо техническим, либо семантическим. От технических шумов не увидел, не услышал, да, не достал, от семантических не понял, не считал, понял не то, да, увидел не то, поставил не в тот контекст и так далее. Главное, не понял. Но и дальше, как бы в этой коммуникации, кроме как, конечно, внутри музейной, это у нас все впереди. И мы все время с этим, вот мы с Константином были на музейной школе в Тотьме, школе музейного развития, и эта тема тоже там возникала, насколько сложно вот выстраивается доверие между высокими специалистами в одной части музейной профессии и специалистами в другой музейной профессии. Но, собственно, где появляются тексты, ни для кого для вас не секрет. Тексты и в названии, и в афишах, и в указателях, и в табличках, и в... Почему-то у меня какие-то возникли там буквы лишние, ну, неважно, не обращайте внимания, ладно, таблички, почему таблички. Это тоже такая игра, как здесь, понимаете, эти делятся на слоги, видимо, экспликации-то я хотя бы правильно написала, в общем, правильно. И так далее, и так далее. Но к обычным, так сказать, местам, где они располагаются, еще добавляются аудиогиды, добавляются смартфоны, на которые скачивается это все, добавляются мониторы, добавляются какие-то панели, проекции очень часто используются, текстовые, и даже вот, собственно, в наших музеях это тоже очень часто, высказывания на стенах, на полу. Я очень хорошо помню, как возили мы одну из групп наших коллег и оказались в музее Хэмптон-Корт, в Тюдоровском дворце Генриха VIII, и вот ровно в той Тюдоровской части, где про его поиски достойной жены, которая родила бы ему наследника, где довольно мало экспонатов, и там вот эти его мучения переданы двумя основными способами. Это через тексты на стенах и на полу, какие-то вот прям пронзительные тексты, и через перемещение трех абсолютно современных таких муляжей тронов, деревянных кресел. Это Генрих VIII, его жена какая-нибудь и епископ Уилберфорс, которые принимали решение. Вот в каком они соотношении отношений повернуты, развернуты находились, такие решения в государстве принимались. Это был гениальный совершенно ход, но я думаю, что он и остался в связи с очень малым количеством предметов. Да? То есть вот этот текст транслируется самыми разными способами. Ну, естественно, издания, публикации, это мы даже вот мы сейчас про это с вами говорить не будем. И про сайты мы тоже с вами говорить не будем. Сейчас я найду куда. На простой пробел. Да? Но мы с вами все время, сейчас уже даже дошло дело до перемен в аббревиатурах музейных, потому что они неправильные ассоциации вызывают, да, все ГИИ переименовали, музей якутский переименовали, ну, чтобы в аббревиатуре не было. И вот эта страсть к аббревиатурам, когда человек называет, кто там, ФГБУК, да, ФКБУ, и так далее, да, это непременная, как бы, часть названия музея. Я очень хорошо помню, как мы приехали в Палех, нет, в Холуй. И там прям вот первое, что ты видишь, это вот эти большие буквы, а дальше маленькими уже буквами название музея. маленький музей, казалось бы, в маленьком месте. Но зачем на как бы табличку, название помещать вот такие вот слова? Ну, в этом смысле один из моих любимых примеров, я не знаю, видно вам или нет, это вот этот вот кадр. Левый Riverside Museum – это музей транспорта в Глазго, который спроектировала Заха Хадид. Совершенно замечательный музей во всех отношениях, во многих, по крайней мере. А рядышком – это в том же Глазго вариант такой вот как бы этикетки большой с трансляцией смысла главного этого подиума, на котором выставлены экспонаты. Угадайте, что там за экспонаты. Это музей Кальвингроув, тоже в Глазго, краеведческий музей. Угадайте, что там за экспонаты, которые общим названием, так сказать, наряжены для убийства. Ну, конечно. Вот они, эти «Dress to Kill». Да, то есть сразу вам в двух словах практически и назначение, и специфика, и отношение. Но здесь же, конечно, идут очень ясные аналогии с тем, как дальше уже вооружение, обмундирование военное связано с теми подсмотренными у природы находками, в том числе у насекомых. Но вот эта ясность послания, она, конечно, очень важна. А музей, один из моих тоже любимых музеев, не знаю, давно я там не была, и он, наверное, переделал уже что-нибудь, это музей People's History. Это такой очень народный музей, пролетарский, левацкий очень в Манчестере, совсем недалеко от того места, где Маркс с Энгельсом писали манифест коммунистической партии, People's History Museum, музей народной истории, главный девиз которого слоган, что всегда есть такая идея, за которые стоит бороться. Вот про борьбу за идеи. Профсоюзные, не всякие разные. Ну, естественно, на примере разных экспонатов они рассказывают о истории и идеи, и о том, как за них боролись, и был ли там за что бороться, и какие были сопутствующие, соответственно, издержки и так далее. И здесь тексты служат и для, так сказать, трансляции главного послания, основного послания музея, но еще и объясняют, то есть и как навигация устроена не только, объясняют, что она устроена не только через слова, но и через цвет, что цвет является тоже способом организации навигации в залах. А я в свое время, меня попросили в Екатеринбурге, когда они готовились к чемпионату мира в Ельцин-центре, чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге, а в Ельцин-центре меня попросили, они собирали музейных сотрудников, которые готовились принять кучу иностранцев, ну, в общем, прочитать им лекцию, чего надо избегать и как вообще готовить тексты для того, чтобы иностранцы их понимали. И вот я помню очень хорошо, я отнеслась очень серьезно к этой задаче и попыталась сформулировать основные трудности восприятия русского текста. И когда я их сформулировала, ну вот невозможно прочитать и невозможно совершенно понять дальше на слух. То есть невозможно прочитать, когда они на прозрачках, когда они очень длинные, когда их неудобно, когда неудобно расположены. Это моя любимая. Вот просто стоя на коленках, так на корточках не могу, на коленках стоя 27 минут, читая, значит, вот все экспликации, 9 в одном зале, по 3 минуты на каждую, это я прям вот на живца, у нас был эксперимент. И чтобы не вставать, перемещалась уже. Это был ужас. Да, неудобно расположены, плохо освещены, мелкий шрифт. Спасибо, Люда, я тоже не люблю, я даже очки не люблю доставать. Я люблю, когда про меня думают, я обычно без очков хожу, когда про меня думают, что вот я, ну, как бы, если я должна, хотят, чтобы я прочитала этот шрифт, я не должна прилагать дополнительных усилий для этого, прикладывать дополнительных усилий. И еще один есть нюанс, который спорный на самом деле. Когда этикетки настолько далеко расположены от предметов, к которым они относятся, что человек не в силах запомнить, что к чему относится. Или на одном листе такое количество перечисленных этикеток, это особенно вот в нумизматических коллекциях, где там всякие насекомые, бабочки и так далее. В Листвянке, помню, мы прям стоя на коленках, тоже там что-то 38 или 37 предметов было на одной этикетке перечислено. это просто невозможно запомнить и дальше еще в какой-то витрине где-то с этим соотнести. Но сразу, я, к сожалению, не включила фотографию, а была в Московском музее Пушкинском такая замечательная совершенно выставка о Щукиных, как коллекционерах, о братьях всех. К сожалению, в Питере она была гораздо слабее. Она не брат Иван, просто Щукины, но она была гораздо слабее с точки зрения дизайна в том числе. А вот в Пушкинском музее, когда она была, там очень необычно были сделаны этикетки. Там были дизайнер Надя Корбут и Кирилл Ас, и они, так как постарались восстановить ту развеску картин, которая была у Щукина в особняке, но это было на стене больше, чем в особняке. Но, тем не менее, они постарались их сгруппировать именно так, как они висели. А этикеток, естественно, у Щукина никаких в доме не было. То, собственно, этикетаж к половине стены был с правой стороны, и он на стенке прям был написан, нарисован, подписанный, а к левой с левой стороны, ну, примерно пополам делилось. И это вызвало массу обсуждений вот в профессиональных всяких сетях. Кому-то это удобно, кому-то неудобно, кто-то уже забыл, что где, под каким номером числится, и цифры там были такие не легко читаемым шрифтом написанным. Поэтому вот эта тема на самом деле имеет разные варианты ответа. Можно, конечно, отдельно от предмета где-то расположить этикетки, но все-таки, чтобы их было возможно удобно соотнести. Ну и, соответственно, мы уже очень часто текст воспринимаем из уст экскурсовода. Да, будь то записанный на аудиогид или прямая очная экскурсия. А вот монотонность или, наоборот, слишком эмоционально, да, с какими-то вот всплесками эмоций, которые могут не совпадать с твоими, например. Да, очень долго бывает, очень скучно, о чем мы тоже говорили, да, что качество звука. И, кстати говоря, вот в Петербурге просто передовой музей в Шереметьевском дворце театрально-музыкальный, да, и последние выставки, которые там были, и «Любовь к трем апельсинам», которая была с аудиосопровождением, и выставка Ризо Габриадзе прекрасная, совершенно тонкая, очень такая пронзительная, я бы сказала, смогли, научились очень хорошо, ну, наверное, есть какие-то огрехи, но, в общем, научились хорошо манипулировать вот этой всей аудиосопровождением, потому что это даже аудиоспектакль, который должен восприниматься в определенном зале, как это было с «Любовью к трем апельсинам». Но как только возникает сбой в этом звуке, как только возникает какой-то вот срыв, это вызывает гораздо большее неприятие, раздражение, чем если бы этого не было вообще. В музее Виктории Альберта, одном из моих просто любимейших, они давно освоили эту технологию, уже больше 10 лет, началось все с выставки Дэвида Боуи, и у них вот на выставке оперы, которая была тоже уже теперь довольно давно, это настолько было виртуозно отлажено, настолько ювелирно было сделано вот это соответствие твоего места, где ты стоишь, тому, что ты слышишь в этот момент, а можешь не слышать, можешь вообще снять, что, но тоже... Не дай бог, вот там был бы какой-то сбой. Когда мы хотели эту выставку привезти в Царицыно, но, к сожалению, ковид помешал, вот это была одна из главных технических, в том числе технических задач, чтобы вот это оборудование, где ты должен слышать что-то в наушниках, не дало сбой. Это, конечно, касается и аудиосопровождения. Любого. Вот этот список сразу, задание номер один вам. Ну, собственно, вот задание номер ноль вы проделали, задание номер минус один, значит, вот на предыдущем слайде вы можете добавить варианты ваши представления о качестве шумов, какие бывают, да, какие бывают основные такие ошибки в русских текстах. А вот это вот список, который составила Аня Щербакова, вы, наверное, многие ее знаете. И мы с Аней с этим списком много раз пробовали, играли по-разному его, компоновали, добавляли. Вот мне кажется, что этот список бесконечно можно продолжать, если отслеживать внимательно те тексты, которые появляются, особенно вот в таких заглавных экспликациях. Уж слово «уникальный», а я все время говорю, если музей не уникальный, то какой же он музей? Да? Если он тиражный, если он такой же, как все, какой же он тогда музей? Ну вот напиши, потом мы с вами попробуем, поделитесь со мной, пожалуйста, я с радостью продолжу этот список с вашего позволения. Уникальный, великий и так далее. Увлекательный. То есть вот эти все особенно оценочные слова, которые исключительно вашу оценку транслируют. Человек, особенно это смешно бывает, когда вы оказываетесь в музее какого-нибудь малоизвестного писателя средней руки, известного в очень узком кругу, а вам говорят, что он, ну, как всем известно, да, и он великий, и он там выдающийся, но вы сначала объясните, чем он выдающийся, я тогда, может быть, поверю вам, а может быть и нет. Великолепный, опять же, вот когда слово «великолепный» употребляют в отношении произведение искусства, я тут как искусствовед сразу вздрагиваю, потому что, ну, в общем, это абсолютно субъективное суждение, и каждый человек по-разному отнесется к любому произведению искусства, даже к тому, которое признано общечеловеческим шедевром. А бывают экспозиции без текстов и выставки запросто. И вот еще одно из таких хороших тестовых, я бы сказала, заданий. А вот эту вот выставку наверняка можно было бы без текстов, в смысле вот без аудиогидов ее можно спокойно воспринять. Да? Тексты дают вам импульс начать, тексты дают вам возможность подхватить и отреагировать в каких-то местах, да? Но, собственно, так как это просто потому, то эта выставка, на мой взгляд, субъективная абсолютно, предполагает такое же ваше спонтанное восприятие, такое же точно ваше спонтанное искреннее отношение к тому, что вы видите, что вы, какие вот вы энергетические импульсы от этих произведений чувствуете. И поэтому около них надо стоять, конечно, не те 20 минут, которые мы с вами дали друг другу, а гораздо дольше, и лучше действительно, наверное, наедине. Потом можно послушать и художников. Но бывают же ведь такие музеи, где в принципе, ну, не должно быть этикеток, не должно быть никаких дополнительных вторжений, да, ну, в первую очередь, мемориальные какие-то музеи, мемориальные экспозиции, там, где вот сохраняется обстановка ровно в том виде, в каком она была, и любое вторжение, то есть огнетушитель, поставленный там, нарушает мемориальность экспозиции и восприятие ее как цельной. Да? А что говорить про подписи? Единственным исключением являются такие, ну, как бы мемориальные экспозиции, где, например, висят картины, которые собирал хозяин этого дома, усадьбы или еще чего-то, на которых уже тогда были условные этикетки. Вы знаете, что там в Третьяковской галерее, в Русском музее довольно много картин, у которых просто вот на раме есть этикеточка. Да? Но это не этикетка с текстом в полном смысле этого слова. И тогда возникает большая проблема. Где и как можно сделать введение, какое-то включение человека, который, например, хочет посетить этот музей без экскурсовода. Но самый частый случай – это когда просто вот распечатки делаются на листах, они даются, или аудиогид, конечно, дается сопроводительный. Вот. Но вот тексты, какие-то даже листочки или еще что-то, ставящиеся и нарушающие экспозицию, это выглядит довольно нелепо. Вот я совсем недавно была в Больших Вязёмах, это под Москвой такой, ну, известный очень усадебный комплекс галицинский. Собственно, город Галицин там рядом назван по имени того владельца. Этот комплекс в 80-е годы там так сделали полноценный музей. И с одной стороны с претензией на мемориальность, а с другой стороны с претензией на музейность. И получилось с включением даже вот всяких говорящих голов и мультимедийных проекций, собственно, что я ходила смотреть и пришла в полный ужас от этой возникающей пиковой дамы. Ну, то есть вот здесь очень важно включать и чувство меры, и чувство вкуса, и чувство такта и так далее. Но бывают еще выставки и игры, когда текст играет самую разную роль. Чего такое? Чего-то я не то делаю? А? Бывают иммерсивные выставки, где вы как бы вживаетесь, проживаете эту экспозицию. И там, конечно, любой посторонний текст будет излишним. Но если он необходим, то надо придумывать места, где его помещать. Выставки, игры, выставки, квесты – это вот везде понятно. Ну и очень мне дорогие выставки-спектакли, которые прекрасно делает музей Семенкова, например, в Вологодской области, где труднейшие, сложнейшие для понимания архивные документы по тому, как устроена была система сельского управления в XIX веке в Вологодской деревне, ухитряются представить, не просто положив документ, а разыграв целый спектакль. Не пошлый при этом, не такой, как бы это сказать, в общем, с хорошим вкусом. Ну и мы с вами вот на детском форуме, да, видели этот спектакль в Музее религии прекрасный. Но прекрасно мое суждение, да, у людей и других могут быть другие суждения совершенно. Вот такие выставки, спектакли и коммуникация музея с посетителями через театральные формы, это становится, конечно, очень важным таким способом разговора, нового, наверное, разговора музеев по-новому, с использованием самых разных средств. Я помню, меня в каком-то году ужасном, я болела гриппом, а меня попросили в Шанинке прочитать им лекцию про трансмедийный сторителлинг в музеях. Я говорю, чего? Ну, про трансмедийный сторителлинг. Они любят всякие умные слова. Я думаю, господи, что ж такое трансмедийный сторителлинг? Тогда вот сторителлинг как метод очень сильно стал популярным, востребованным, и много про это говорили. Я думаю, господи, что ж такое? А потом до меня дошло, что это очень просто, когда музей самыми разными способами, через разные медиа, да, медиа – это средства, разными средствами рассказывает какие-то истории. В общем, все стало гораздо легче. Я читала такой лекции. Абсолютно. О спектаклях, о театральных способах взаимодействия, ну, о самых разных способах взаимодействия совершенно, потому что вот слово мультимедиа часто используют, да, и дальше еще добавляется трансмедиа. Трансмедиа – это значит, когда какие-то пересекающиеся или переплетающиеся средства. Это я так объяснила.
Еще очень любят слово кросс-медиа.
Кросс-медиа тоже примерно, транс-кросс – это примерно и одно, ну, как бы, не синонимы прямые, но, в общем, близкие. Хотела я начать из примеров с выставки, которая принципиально без текстов. Выставка с такой дерзкой очень концепцией, про которую многие из вас наверняка знают, потому что пол музейного сообщества российского было в Вене на выставке Брейгеля в 18 году, а одновременно там была выставка Уэса Андерсона «Мумия земли Ройки». Выставку Брейгеля не буду вам описывать и рассказывать. Хоть параллельно в Бельведере там еще была потрясающая для музейщиков выставка про то, как Бельведер музей коллекционировал работы Эгона Шиле, как выстраивались отношения между музейными директорами, как покупались, приобретались его работы. И для нормальных людей это была выставка работы Эгона Шиле, а для ненормальных людей это была выставка про внутримузейную жизнь, про то, как это было все устроено. Удивительно совершенно. Очень мне понравилось. Ну вот параллельно с Брейгелем была выставка «Мумия земли Ройки», которая вызвала бурю эмоций. Но в первую очередь потому, что ее куратором был известный кинорежиссер Уэс Андерсон с очень узнаваемым своим стилем художественным, режиссерским и в том числе художественным. И он со своей женой, значит, воспользовался, это Юман Малуф, она из Ливии, или из Ливана, простите, красивейшая ливанская женщина. Они воспользовались приглашением Джаспера Шарпа, который к тому времени уже несколько лет был куратором таких вот крупных выставок в Кунсткисторишем музее в Вене, в Музее истории искусства. И его, он англичанин, и он любил всякие, может быть, он и сейчас, там, честно, не узнавала. Он ввел такую практику приглашенных кураторов с тем, что давать им волю. Разгуляйся, делай, что хочешь, а просто потому. И вот просто потому, я потому как первый пример это взяла, эту выставку, потому что она очень перекликается с вашей. А Уэс Андерсон провел год в музее Кунсткисторишес, одном из старейших музеев, который, в общем, огромную коллекцию имеет. Он воспринял ее как кунсткамеру, то есть как камеру, куда разными способами собирались всякие диковины. из сферы искусства. Там не только живописная, естественно, коллекция, огромная коллекция. И он рассматривал музей как кунсткамеру в принципе. Куда собираются, и, кстати, в Кунстхисторише тоже есть, естественно, научные коллекции, но куда собираются, как в огромный контейнер, предметы, вынутые из своего из своей естественной среды обитания. Часто эти предметы бывают еще в своих футлярчиках. И вот он рассматривал музей как огромный футляр, и дальше рассматривал еще футляры, в которых, или коробочки, или контейнеры, в которых бывают предметы. Почему, собственно, мумия землеройки? Потому что она в саркофаге, в малюсеньком, специально для нее сделанном саркофаге. Ну, многие воспринимали это как такую абсурдную идею, как такую экстравагантную идею. Но что получилось в результате? Уэс Андерсон год отбирал экспонаты. Ему было дозволено работать во всех фондах, которые есть. И кунст, и натурхисторический, кстати. И он по абсолютно вот произвольному принципу, просто потому, собирал экспонаты. Ну, например, потому что там уроды. Потому что они все зеленые. Потому что они деревянные. Потому что это птицы. Потому что они маленькие. Вот по абсолютно произвольному принципу. И он ухитрялся собирать вот в одну витрину предмет, вот она, это, собственно, саркофаг мумии землеройки самой. Вот это вот как раз эти картины, собранные маленьких уродцев, да, карликов, ну вот просто людей с какими-то уродствами. Или вот еще, вот так это все, ну, собственно, собрано и выставлено без единой этикетки. Тем, кто очень любит читать, можно взять такую брошюрочку, и в брошюрке, в принципе, перечислено, что есть что. Но это не имеет никакого вообще значения. Да? Вы воспринимаете, и у вас начинают выстраиваться свои собственные ряды. И он провоцирует вас на то, чтобы, во-первых, посмеяться и понять, насколько любой музей есть искусственное образование, когда все предметы вынуты из своей естественной среды, которые находятся не там, где они должны быть изначально, и соседствуют не с теми, с кем они должны были бы соседствовать. И какие смешные из этого, курьезные истории могут получиться. Ну вот, например, вот эти вот крошечные миниатюрные портретики. Да, и как они еще выставлены. Это, в общем, выставка, на которую я ухитрилась 4 раза сходить. То есть каждый раз после. Хорошо иметь, быть членом ИКОМ. Рекомендую. Да, вот при диких очередях и невозможности купить билет, члены ИКОМа ходили без очереди и могли ходить сколько хочешь раз, абсолютно бесплатно. Вот. А вот совершенно нелепым, на первый взгляд, образом, тебя даже иногда шокирующим собранные предметы, но вот от этого удивления и шока у тебя начинает совершенно по-другому работать собственный мозг. И Уэс Андерсон абсолютно не претендует на то, что он вам открывает глаза на что-то. Единственное, что он вам открывает глаза, это на то, что музей – это есть не совсем естественная среда пребывания предметов. Да? И поэтому, уж коль скоро это игра, тогда с этим можно играть. Ну, сторителлинг – трансмедийный, не трансмедийный. Но я даже зафиксировала в свое время, когда вот этот сторителлинг как метод в музее, не то чтобы он возник, а он был артикулирован как главный способ взаимодействия. То есть что делает музей? Музей рассказывает истории. Был в ИКОМе такой когда-то президент Сарой Гос из Индии, и в 2002 или 2003 году он опубликовал такую свою, так сказать, программную статью про то, что музеи рассказывают истории. Музеи – это не предметы, а это истории, которые стоят за этими предметами. Потом эта тема была подхвачена очень многими теоретиками, и в частности была прекрасно прочитана, я помню, лекция тогдашним руководителем Европеан, наверное, знаете, такую большую программу, про то, как каждый предмет действительно рассказывает историю, как какой-нибудь спичечный коробок, который на первый взгляд ничего не может сообщить нового или интересного, оказывается тем самым импульсом для разговора про историю людей во время Первой мировой войны или еще там какие-то. Это как раз европеана, связанная со столетием Первой мировой войны была. Иногда это артикулируется прямым способом, как вот, собственно, в этом в Calvin Grove, когда живописные работы, что всегда, конечно, не ко всем живописным работам может быть отнесено, да, что каждая картина рассказывает какую-то историю. Причем эта история может быть как запечатлена на полотне или доске, так и стоять за этим полотном или доской, если эта картина связана с художником, с его бытованием и так далее. А разговор вот такой с посетителями, приглашающий услышать, увидеть, начать задавать вопросы, он происходит не только в залах, собственно, не только связан непосредственно с предметами, но может продолжаться в разных других местах. Я здесь привела вот несколько примеров таких предложений, приглашений, которые делает музей. И вот это вот на левом слайде, это один из моих любимых таких примеров. В Манчестере есть один из музеев системы имперских военных музеев, Imperial War. Вот он называется Imperial War Nose, который потрясающее здание строил Даниэль Либескинд, как разорванный глобус. Это отдельная история про этот музей. Там просто вот, опять же, много-много всего. И уже в кафе, уже после посещения экспозиции или до, уже в кафе, там стоит такое вот объявление. А знаете ли вы, какая была, как называется, а? Не просто рацион, а сколько продуктов человек мог вот по карточкам и так далее получить в день. Сколько, ну, рацион, естественно, во время войны. Это стоит в столовой, да, где самообслуживание, где люди набирают гораздо больше, чем нужно. С одной стороны, отсылка к экспозиции, потому что там много про это. И в музейном магазине много книг про рацион. И у вас музей ботанический много тоже на эту тему делал каких-то исследований, делал выставку про то, как они своими рецептами помогали людям избежать цинги, например, как хвойные напитки готовили и так далее. Вот здесь это вот в этом же ключе. Это соотнесение с тобой сегодняшним и с тем, что ты делаешь сегодня, как ты относишься к своей жизни, к тому, что ты делаешь, как ты поступаешь сегодня. Но отсылка к тому, что ты только что прочувствовал в очень сильной экспозиции. Если вам тяжело сидеть, возьмите себе стульчик там, да, например, и так далее. И вот там, где зачеркнутая рука, обычно нас написали бы «не трогать», руками не трогать. А здесь написали они: «пожалуйста, наслаждайтесь смотрением, лицезрением, смотрите глазками с удовольствием». Да? А вот это я несколько раз в наших каких-то встречах упоминала и нашла фотографию в Мюнхене, в Deutschen Museum, это их политех, скажем, такой же огромный, старинный музей, настоящий, такой серьезный, технический. Там они создали такой полуподвальном таком помещении, Kinderreich, детское царство, куда не разрешается взрослым без детей ходить. Вот я долго показывала свои, значит, эти икомовские карточки, чтобы меня пустили без детей туда. Вот, но меня пустили. Да, но не было у меня ребенка в аренду, поэтому пришлось, значит, прибегать. И еще что, как, ну, не специально, но попала сверху коляска, видите, просто, ну, кем-то оставленная. Естественно, место для колясок – это очень важно. Но вот это обращение, текст может стать, и, кстати, вот эта вот выставка вот здесь, на этом черном слайде, это из Музея цивилизации в Квебеке, в Канаде. Она очень похожа по вот этой вот части. Это выставка про свободное время, про ничего не делание. Про свободное время. И как вы думаете, какой там был самый такой чудной экспонат? Кроссовки, такие стоптанные кроссовки. Там целая прям вот полоса была, потому что что люди делают? Ходят в походы еще куда-то, вот в свободное время. Ну тут у меня вообще нету свободного времени. Вот. Но текст может стать частью дизайна экспозиционного, вот как в этой выставке, или как вот в этом разделе того же Deutsche Museum, про, так сказать, современные научные достижения. Что очень важно и ценно, это когда текст без звериной серьезности подается. Здесь у нас просто блестящий пример. На левом слайде это в Национальном музее Неаполя, где очень важные, торжественно собраны великие римские скульптуры, статуи, копии греческих. Вот они так над этой стогрудой богини шутят и дают там шутливые задания детям. Не боятся, что от этого, так сказать, величие этой скульптуры чуть-чуть уменьшится. А вот здесь на среднем слайде это вообще в очень серьезном, таком очень традиционном музее в Бирмингеме, где рядом с картиной прерафаэлитов маленькая карикатура на эту тему. Но еще я помню в Вене, в городском музее, очень таком традиционном краеведческом музее, где собраны там скульптуры с соборов, хожу и слышу вдруг какой-то дикий хохот. Чему смеются? А они тихонечко тоже сделали такую вот подводку карикатур, и современные художники, значит, карикатуры к самым великим, там, Климту, например, там дама такая в роскошном платье, а на карикатуре сидит уборщица под это. Ну, в общем, много всяких смешных карикатур с этой связью. А вот этот вот слайд, не шуточный, мы с моим коллегой долго спорили. Вот это слайд из краеведческого музея в Красноярске, краевого краеведческого, который, как некоторые могут знать, кто был, а кто не был, может быть, читал, удивительно имеет здание, построенное в форме египетских пилонов архитектором Чернышовым, который представлял, что Енисей – это Нил, у него была мечта съездить в Египет. Вот он построил краеведческий музей в форме египетских пилонов. И там везде внутри крылья самки коршуна, крылья лотосы, во внутренней декорации тоже. Музей реставрировали, все. И это была выставка, посвященная 90-летию октября, 2007 год. Значит, крылья самки коршуна, в них помещены гербы советских республик. А сверху, значит, вот там такой вот потолок, и там плакаты советских времен. И мы долго спорили, это Стёб или не Стёб. Это был не Стёб. Но мог бы быть и Стёб спокойно совершенно. Сейчас некоторые... А эти крылья самки коршуна, этот вот, собственно, декор, фриз такой вот египетский, он идет по всему зданию, от него не избавишься. Там, например, в разделе, где стоят иконы, там лотосы такие на стене. Ну, такая задумка архитектора была. То есть к этому можно отнестись по-разному. Но вот то, что они туда поместили гербы советских республик, я считаю, что это была находка. А, очень важно иметь чувство меры. Это тот же музей, да, где кроме 100 миллионов экспонатов в каждой витрине, еще и каждому этикетка. И уже сразу не хочется ничего. Очень важен понятный язык комментариев. Вот коллега из музея геологического, я понимаю, насколько сложно найти слова, которые были бы одинаково научны и при этом, то есть научно корректны, но при этом понятны. Это великое искусство. Не случайно есть конкурс «Просветитель» на то, как говорить о науке. Да. Конечно, пожалуйста, не вопрос. Только она очень тяжелая, единственное, что. Не вопрос совершенно, это как бы не имеет никакого исторического значения. Но вот просто эти комментарии очень важны, когда соотносятся с твоим собственным опытом. Иначе это просто возглас впустую. Это я куда-то, наверное, второй раз, что ли? Да, наверное. А, я в обратную сторону? Нет. Наверное, я просто два раза. Подождите, мы же это уже видели с вами. А, вот, это два слайда надо будет выкинуть. Я там перекомпоновывала, значит, извините, пожалуйста. Вот это тоже из этого моего любимого музея Красноярского краеведческого с прекраснейшей коллекцией этнографии. Просто фантастическая коллекция этнографии. Но попробуй прочитать. И вот таких вот на прозрачках экспликаций 6. Опять я читала хронометраж. Ты стоишь на коленках, спиной к основному экспонату, про который идет речь. И минимум 9 однородных членов. Предложение по 5 строк. Нет, и они на прозрачках. И когда я разговариваю с коллегами, я говорю, слушайте, вот скажите мне, зачем? Кто у вас полчаса проведет на коленках, стоя к экспонату спиной, читая весь этот текст, и он забудет все 9 однородных членов, которые вы в каждом параграфе перечисляете. И материалы, и народности, и типы изделий, там, и так далее. Это про шаманский дом тут речь идет. А мы еще и на английский это перевели, это же самое еще на английском. Я говорю, ну как бы вот, а смысл? Вот представьте себе человека, который будет это читать. И очень, конечно, все там правильно написано. Это вот способ испортить самый лучший, самый умный текст. Это сделать его нечитабельным. Ну, кроме физически нечитабельным, еще и содержательно у тебя в голове ничего не остается. Опять же, мы с моим коллегой одним проводили такой гадкий эксперимент на живца. Мы пошли на выставку художественную. Я искусствовед, все слова знаю. Значит, ну, про художника я знала не очень много на выставку, которую мы пошли, но все-таки знала. И мы опять с хронометражом читали экспликации. Залов было 9, в одном зале было 9 экспликаций. Я читала на скорость почти 3 минуты. Спрашивал меня, что я запомнила, в 5 строк умещалось. А экспликаций было 9. То есть полчаса я должна была в каждом зале провести. Зачем? Поза тоже важна, на самом деле, в какой позе ты захочешь это читать или не захочешь. Свет и цвет. Наша коллега Наташа Потапова из Музея огней Москвы специально сделала, они, ну, так сказать, проект делали, исследования провели, опубликовали методическое пособие по тому, какие цвета, при каком освещении, какие сочетания воспринимаются как слабовидящими людьми. Она не имела в виду слепых, конечно, или незрячих, но слабовидящими. Вот этот вот вариант, вот этот, белым на светло-сером, не воспримется никогда. Да. Или вот такой вариант освещения, да, когда вы видите только маленький кусочек. Это прекрасный музей в Дрездене. Но вы не можете его прочитать. Да, очень эффект появляется такой серьезный. Вот, текст на стене бывает написан. Текст бывает на стене написан удачно, а бывает не очень удачно. Да, вот мы сидим здесь, Наташа Толстой, Таня Селивановой, и тут вот мы сидим. Это прекрасный музей с точки зрения вот нашего российского опыта. Большое количество удачных примеров. Это музей природы и человека в Ханты-Мансийске. И это давно сделанные кадры, больше 10 лет тому назад. Но вот этот текст на стене, если предполагает, что ты видишь, ну, твой взгляд должен быть обращен в другую сторону, ты можешь его не прочитать. Или он может быть изогнут неудобно, а может быть вполне удобно. Сейчас другой еще приведу пример. Но вот очень важно этот текст на стене, если уж он на стене по причине его важности, то эта важность должна быть подтверждена содержанием этого послания. Вот это вот совершенно потрясающий вот этот Experience of War. Это главный посыл вот этого Imperial War Museum NOS в Манчестере. Про что этот музей? Про то, что каждый, что это был война, это опыт, каждый из которых, каждый участник которого переживает ее по-своему и получает опыт абсолютно разный. Но еще там есть в одном месте, что нету одинаковых реакций. И еще в другом месте есть еще одно, что это музей про обычных людей в необычных условиях, в необычной ситуации. Не про танки, не про пушки, не про великие победы, а про людей, про то, как они переживают этот опыт. И здесь, и там, конечно, у них вот здесь еще я этот слайд выбрала, потому что здесь разного уровня размером шрифта, соответственно, так сказать, глубина и важность послания. И вот этот вот слева слайд, это в Национальном музее Шотландии, когда для Шотландии периодически у них обостряется национальное это чувство национальной идентификации. И вот они сделали, открыли, когда новые после долгого ремонта музей национальный свой, вот одна из таких панелей в их зале социальной истории обращалась к посетителям вообще, в чем эта шотландская идентичность, в чем она. Найдите, что одна нация, но там сколько, 5 миллионов ответов, голосов, да, и по-разному все на этот вопрос отвечают. И правильного ответа, конечно, нет. И это допускается, что его нет. А, ну вот это как раз из цитаты разные примеры, так сказать, взаимодействия, коммуникации с посетителями вот в этом манчестерском музее. И мне очень нравится вот это, что для одного человека мусор, для другого может оказаться сокровищем. То есть какие-то послания, месседжи, которые ты считываешь, и они имеют отношение не только к тому предмету, который показывает, но к твоему опыту тоже. Ну, это я вам оставлю, почитайте дальше, что там. Прекрасный пример из нашей с вами родины, из Владивостока, Вася Корнеев, которого вы уже все знаете благодаря выставке, которая была в музее в Фонтанном доме до какого-то декабря, импровизация Пастернака, да, ну, две выставки, выставка «Тихоокеанское время», которая, вот тот же Саша Бондарев, который был куратором здесь в Фонтанном доме, и Василий Корнеев, дизайнер, они с этого начали, делали ее как выставку про переживания. И текст там, конечно, имеет огромное значение. И про разные этапы проживания этого тихоокеанского времени. И начинается все вот с того, не очень хорошо, так оно подсвечивается, его трудно было снять, стихотворение Мандельштама, который умер во Владивостоке, «Мальчишка океан». И там высвечиваются названия кораблей, которые были, 800 с лишним кораблей, флотилия была тихоокеанская. Не военная, это не военная. И про переживания людей. Совершенно потрясающе сделано. Очень, вот, ну, для слова «встреча», вот попробуйте короче и более емко сформулировать, что такое встреча, как она ощущалась. А вот это вот на синем фоне, это один из фрагментов короткой такой экспликации с выставки Беринга. Ну вот «Тихоокеанское время» осталось у них уже в Музее истории города навсегда, я надеюсь. А Беринг был на Камчатке, сейчас я не знаю, куда приедет, но куда-то, наверное, приедет. Этот же принцип лаконизма разного уровня шрифтами, так сказать, докрикивания, докапывания до глубины, еще в одном новом, относительно новом разделе про крепость, про время крепости, люди и крепость, и ухитряется еще и на двух языках это писать, заметьте. Да? На мой взгляд, вот идеальный пример выставки вот, и с идеальным пространством, и с идеальным развеской, с идеальными посылами и текстами была выставка 20-21 года в Москве, в Третьяковке, в Новой Третьяковке, которая называлась «Мечты о свободе». И когда она закрывалась, там была вся Москва и называлась «Москва прощается с мечтами о свободе». Это серьезно, это просто потрясающе. Ее был автором, так сказать, концепции визуальной и дизайнерской был Даниэль Либескин, тот самый, а дизайнером был Евгений Ас. И текст там присутствует, и он играет колоссальную роль не только в традиционных местах, в этикетках, экспликациях и так далее, но он идет поверху. Он тебя преследует, то есть он не преследует тебя, он с тобой все время присутствует. Ты не можешь от него уйти никуда. И он действительно очень важен. Вот это ясно, его, это Даниэлем Либескиндом изложенная концепция этого лабиринта, дизайнером реализованная. И вообще-то говоря, это выставка о немецком и русском романтизме. И, казалось бы, там было огромное количество работ, которые, ну, вот в другой ситуации никто бы на них не посмотрел, в том числе живописных. Но они ухитрились, Саша Годованин сейчас в Дрездене как раз работает, сейчас сделал там выставку, и, так сказать, Дрезденская галерея и Третьяковская галерея, просто вот это был выстрел вот просто в десятку. Абсолютно гениальные тексты на двух языках. И как можно было романтизм таким образом представить через внутренний мир человека, через вот эту мечту о свободе, причем разными способами проявляющуюся, и выплескивающуюся в пейзажи, и выплескивающуюся в смотрение на детей, как на каких-то вот людей из другого пространства, и на том, что человек уходит в свой кабинет. Кстати, вот это была одна из самых, наверное, неожиданных, когда вот кабинет ученого, и он уходит в свой мир. Вот с этой своей мечтой о свободе он оказывается в мире своего кабинета. И там кабинетная музыка, кабинетные инструменты, кабинетные... И один из самых сильных кусочков этой выставки, это было вот этот, так сказать, и это был немецкий и русский романтизм, но плюс современное искусство. И плюс работы современных художников, которые вкраплялись туда абсолютно созвучно и совершенно удивительным образом подыгрывая, в том числе там был зал с видеоинсталляцией, с видео работой Билла Виолы «Плод Медузы». «Плод», вернее, он назывался, ассоциируясь с плотом Медузы Жирико. Но вот это вот, эти музыкальные инструменты, которые были, так сказать, повреждены войной, и они звучали там, и вот этот вот поврежденный звук искореженных инструментов, это, конечно, просто фантастическое было. И один из тоже самых сильных разделов — «Невозможность свободы», который начинался с «Сапог Наполеона», а на другой стороне, и вот дальше небольшой такой закуток, и там вот эти винтовки, которые, казалось бы, ну что, винтовки. А на стене напротив, в витрине, было все про восстание декабристов, про попытки Конституции, совершенно душераздирающие предметы, книги, документы, предметы, связанные с женами декабристов. Маленькая витринка, но это совершенно вот просто до мурашек. Просто до мурашек, как они смогли. И вот и эти сапоги даже, они не просто не в плоской витрине были, не зашиты, а они выступали сюда вперед. И это, вот вы видите, да, этот куб выступающий. Ну, в общем, текст был, его хотелось читать, он был абсолютно необходим. И здесь вот как, так сказать, тема свободы, это совершенно замечательная тоже работа. Как это называется? Работа. Вот она, свобода, это океан, это вода. И с подробным, на самом деле, объяснением, почему, что хотел сказать этим художник. А вот там, кстати, на том слайде как раз то, что выставлено в витрине про там текст Конституции, чего там только не было, про восстание декабристов. Кунсткамера. Вот совсем недавно сходила, наконец, посмотрела на какие-то хотя бы обновленные кусочки. И я вам могу сказать, что мне больше всего понравились, где мне больше всего понравились тексты, в разделе Африки. В разделе Африки. Они тоже про то, что для большинства людей неизвестно достоверно. Я уверена, что научно корректны, но очень просто и ясно объясняют про страны, про разные регионы Африки, про разные типы деятельности, про разные аспекты жизни африканского населения. И что меня особенно порадовало, я вообще очень трепетно отношусь к тому, как музей к своей собственной истории относится, и к тем людям, которые собирали эту коллекцию. И меня очень порадовали вот такие вот как бы вставки про музейных сотрудников, благодаря которым эта коллекция собрана, им, так сказать, полноценно отдается дань памяти, и опять же на двух языках даже. И таких несколько примеров с портретом. Это, ну, не знаю, может, это меня так как бы эмоционально трогает. А другой пример. Британский музей. Почему привела в пример эту выставку? Потому что она приезжала в Эрмитаж. А я Ашурбанипал и так далее. Но я ее видела в Британском музее. Она меня совершенно потрясла, при том, что я хорошо знаю месопотамскую культуру, хорошо знаю всех этих Ашурбанипалов, Ашурназерпалов. И одно из самых для меня эмоционально важных, наверное, одно из самых важных встреч эмоциональных на этой выставке была неожиданность. Это когда я увидела глиняную табличку с текстом Гильгамеша из библиотеки Ашурбанипала. Понятно, что это не первая запись поэмы Гильгамеша. Понятно, но она клинописная табличка вот из этой. И ты понимаешь, что это тоже текст. И это просто вот меня до мурашек тогда прошибло. Но так как большинство людей про эту культуру почти ничего не знают, несмотря на богатейшую коллекцию в Британском музее, ну, ходят на этих шеду, смотрят там пятиногих, там на какого-нибудь Синусерта, какого-нибудь еще, Навуходоносора могут еще знать, хотя бы Тукультенинурта какого-нибудь, Урурук. А это, имейте в виду, стало все время связываться с Британским музеем с войной в Ираке, начиная вот с тех первых бомбардировок Ирака, когда еще тогда Нил Макгрегор, директор, так сказать, несмотря на то, что британская армия там участвовала в этих всех бомбардировках, они поставили два больших плаката, что мы сейчас бомбим. Ур, Урук, Вавилон. Вот они были вот здесь. Ну и вот эта выставка была такая абсолютно просветительская. Ничего другого в этой выставке, никакого другого глубокого смысла не было. Она была абсолютно просветительская, в частности, про то, чем мы пользуемся из того, что было изобретено вот этими самыми давними нашими предками. Да, и идеи вообще властителей этого монарха, и цифры, и колесо, там много еще, и библиотека. Поэтому тут такие очень ясные, очень простые послания. И не просто вот там письменность при Ашурбанипале или библиотека Ашурбанипала, а знание и сила. Почему ему было важно это все? Да, вот никуда не денешься. Все правда. Да, и этот же принцип, ну как бы вот такого ясного, очень, вы заметите, обратите внимание на шрифт, да, никаких вам этих загогулинок, никаких витиеватостей, ну потому что это не часть, так сказать, художественного творчества, а это должно быть прочитано. Используется вот в новых галереях, ну относительно новых исламских галереях, и тоже там все время неожиданные какие-то вот эти подзаголовочки, да, вроде как Египет, Сирия, от Каира до Венеции. Оп, щелкнуло, понятно, считали. Какая связь? Ну и так далее. Это за частные деньги, кстати, эти галереи финансировались. И вот эти два послания меня очень как бы увлекли, привлекли. Это то, что имейте в виду, что вы приглашаетесь каждый день с волонтерами, они выносят реальные музейные предметы, и вот сеансы с 11 до 4 каждый день в разных залах музея можно потрогать разные музейные предметы. Они, правда, выезжают с тележками, на которых римские топоры, монеты. Ну, вот я просто кельтские, там у меня были моя кельтская любимая эта часть. Значит, кельтские там какие-то штуки, и ты можешь их трогать не муляжи, а реальные предметы. Вот. Ну и то, что приглашаем вас фотографировать в музее, выкладывать в эти сети, но мы уже, слава богу, тоже это освоили. И вот тут вопрос про перевод текстов. Английские и британские музеи не заморачиваются. У них не стоит эта проблема. За исключением тех стран, англоговорящих, где несколько языков. Ну, например, Ирландия. В Ирландии все абсолютно тексты музейные, минимум на двух языках. А в Северной Ирландии, в некоторых ее частях, еще и на третьем. Я говорю, а это мы вот группу увозили тоже этих потанинцев. Я говорю, третий-то какой? Ольстерский шотландский. Вот. А зачем их надо переводить? Да? И вот здесь, на самом деле, вопрос не праздный, зачем переводить тексты. Потому что для того, чтобы понять текст, надо не только понять его слова и транслировать, перевести слова, но и контекст, передать смысл, да? И те ассоциации и коннотации, которые возникают у человека, для которого этот язык родной, что безумно сложно. И очень важно в этом смысле тогда подумать над, собственно, русским текстом, который мы переводим. А вот это все вызывает ли те коннотации и ассоциации, которые мы имеем в виду у наших соотечественников, которые владеют русским языком? Только ли иностранец не владеет этим контекстом? Только ли иностранец не улавливает этот смысл, потому что он из другой страны? Или здесь вопрос не только языка, а вопрос вообще коммуникации? Но и, в принципе, вот эти многоязычные переведенные тексты, они существуют во многих очень странах. Помимо того, что вот Британия в этом смысле, так сказать, занимает высокомерную позицию и считает, что все говорить по-английски должны, и нечего переводить на какие-то другие еще языки, Германия долго придерживалась этого же самого, Франция тоже, но Италия тоже довольно долго. Но сейчас этот барьер уже преодолен. Многие немецкие музеи дублируют на английском языке. А?
Немецких музеев на трех, они сейчас еще и на арабский.
На арабский, но не везде, да. Ну, это целая программа сейчас вот с переводами на разные языки. Но, кстати, в британских музеях, ну, тоже не везде, только на английском. Например, прекрасный музей of Childhood, музей детства, который филиал музея Виктории Альберта, который находится в очень депрессивном районе Лондона на востоке, Бетлом Грин, где живет в основном такое население из Юго-Восточной Азии. Боюсь соврать, на какой язык у них там переведено, но вот на какой-то из языков наиболее часто, так сказать, наибольшей части населения этого района, там переведены все экспликации. И там мамочки с детьми как раз приходят и... И вот что переводить-то? Да.
Угу. Эстонский, как правило.
Английский,
а дальше немецкий.
Немецкий, да. Русский.
Угу. Польский. То есть вот вариантов шведский. Варианты...
Ну, в Финляндии финский и шведский – это обязательные два языка, и плюс третий – английский. Вот вам, пожалуйста. Но, кстати говоря, Национальный музей Эстонии знаменит еще и не только своим прекрасным зданием и новой экспозицией, но и тем, что они сделали... электронные этикетки, которые, ну, такие цифровые, и ты можешь, они там переведены на, по-моему, все 27 языков Европейского Союза. То есть там ты выбираешь этикетку на любом языке себе. Это тоже один из вариантов, чтобы не все 27 языков в экспозицию ставить, да, а дать возможность посетителю перевести. Но, во-первых, что переводить? Этикетки, экспликации, пояснения. Только афиши. Что переводить? Реальное, виртуальное. На какие языки? На все 27? Или на, если да, то на какие? Путеводители. Но это дальше уже музей определяет сами. Но вот, например, в таких испанских провинциях, как страна басков, переводят на 4 языка. На кастильский, испанский, язык басков, английский и французский. В Каталонии на кастильском испанском, на каталанском и на английском. В некоторых музеях еще и французский тоже добавляется, потому что французов там очень много. А вопрос? Вот сюда, пожалуйста, добавьте ошибок, какие, на ваш взгляд, наиболее распространенные, да, кроме многословия, пустословия, цветистости. Знаете, у меня вот так мне часто приходилось быть переводчиком, переводить с русского на английский. И меня периодически там спрашивают, что не переводишь? Я говорю, глагол жду. Ну, это в прямом смысле слова жду, когда вы скажете глагол. Вы говорите прилагательные, существительные упоминаете. В разных комбинациях иногда причастие, деепричастие встречаются. Предлоги, а глаголы нет. И это вот специфика нашей речи и нашей привычки, которая, в общем, в письменном тексте, конечно, должна подвергаться очень сильной ревизии.
Можно
да, да, пожалуйста. Вот вообще, тогда открою еще одну свою эту шапку. Темы такой моей научной, ну, условно научной, но публикации даже есть. «Алиса в стране чудес». И в том числе, вот я очень дружила с, к сожалению, недавно ушедшей Ниной Михайловной Демуровой, которая написала несколько прекраснейших совершенно работ, она профессором была английского языка и литературы, про сложности художественного перевода. Когда ты должен перевести не дословно, а по смыслу. И смысл этот зависит от того, для кого ты переводишь, в какой системе координат, в каком контексте, в какой системе смыслов живут твои читатели. Да? Поэтому ее перевод далеко не буквальный, и она пыталась все время найти какие-то русские аналоги, таким особенно шуткам, которые только для этого языка английского, например, свойственны, и их отсылки к их там забавам, как-то потешкам всяким разным, которые русскому человеку вообще непонятны совершенно. Это очень серьезный вопрос, и поэтому здесь человек просто с музейным образованием или научный сотрудник, который знает прекрасно свою коллекцию и знает все про эти предметы, это нереально. А что реально, это, ну опять же, вот Костя не даст мне соврать, да, это вступить в коммуникацию с теми, кто понимает в одном, в другом и в третьем. Коллаборация называется. Работать вместе, сотрудничать. А есть журналисты, которые умеют эти вещи переводить на русский, на простой русский язык, на понятный русский язык. Некоторые журналисты, упаси Господь, не умеют. Да? А некоторые очень хорошо умеют. Есть детские писатели, которые умеют говорить словами, которые понятны детям. А есть детские писатели, которые не умеют говорить такими словами. Поэтому это серьезная работа, серьезная задача. Тут нет ответа одного. Конечно, важно, переводя, учитывать вот эти все сложности, которые я упомянула, с которыми сталкиваются абсолютно все. Я уже не говорю про примеры перевода. У меня есть там в этой моей лекции, когда в одном прекрасном заведении гардероб переведен как gowning room. Там люди мантии надевают, понимаете. Cloak room их не устраивает, что они там плащики накидывают. А вот gowning room, это да, достойный перевод такой. Ну, я уж не знаю, откуда берут.
Название выставки вот тут.
Вот просто потому, название выставки можно. Название, да. Но это абсолютно... Правильно, вы абсолютно правильную как бы тему затронули. И дальше вопрос, что и надо ли здесь переводить на этой выставке. Да? И для какой аудитории?
Ну, да, как раз о чем вы там еще да. Что переводить?
И надо ли переводить? А иногда это обязывают делать в тех странах, где несколько языков. Вот если бы вы были в Татарстане, вы бы никуда не делись от того, что на двух. Да, ну вот просто там. Да, на татарском и на русском вы не доположь должны это написать. Никуда не вообще в национальных республиках. Будьте здоровы, значит, я не приукрашиваю.
Татарский, русский, английский, вот такие
большие. Да, 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 да. Ну вот смотрите, вот я вам привела примеры, где переводы на несколько языков. Вот здесь вот на четыре языка. И Оскар-кокошка, и вот тут это этикетка на четырех языках. Да, вот в Бродский натюрморт на два языка, но очень красиво. В названии интрига. Вот это вот еще здесь прекрасное совершенно название, которое тебя сразу цепляет. Это крайне редко встречается. Я не стала даже приводить перечень. У меня есть такой тоже поминальник самых распространенных, самых ужасных названий, которые вызывают просто оскомину, и мухи дохнут на лету сразу. А в названии интрига должна какая-то быть. И даже в самой серьезной и очень, ну, такой вот, я бы сказала, страшной выставке, как вот, Кость, по-моему, мы вместе были на этой выставке, да, про эту последнюю царскую, про расстрел царской семьи в Музее науки в Лондоне. Как они ее назвали? «Последний царь», да, «Кровь и революция». А выставка про медицину при дворе Романовых. И в том числе про генетические исследования крови уже впоследствии для опознания останков. Или вот выставка, которая в Петербурге, не знаю, закончилась или нет, из Хабаровского градековского музея, в музее мостов. Кто вы, Арсеньев? Они теперь борются с... Музей мостов у вас, да. Какой-то там мучной проезд, два или что-то в этом духе. Да, из градековского музея. Кто вы, Арсеньев? Это афиша. Скажите мне, что вот в этом случае, что здесь не так? Ну, вообще, вот посмотрите на слайд, пожалуйста. Что здесь не так? Мне-то на афише-то мне понятно. Меня фон смущает. Понимаете? Нет. Ну, вот заголовок «Кто вы, Арсеньев?» выставки. И это как раз про многоликого Арсеньева. Что он и ученый, он и директор, он и военный, он и тот, он и принадлежит Хабаровску, он и принадлежит Владивостоку. Они с Владивостоком по этому поводу, значит... состязать. А меня в этой ситуации больше всего, конечно, напрягает фон, на который его повесили. Да? Фон этот готовый. Нет, он там, это мурал, как они мне сказали. Это у нас мурал, что мы с ним сделаем? Я говорю, завесить занавесочкой. Тряпочку какую-нибудь повесить. Да? Или большую афишу. Ну, большую афишу напечатали не того размера. Вообще там проблема была некоторая с пространством. И вот это, конечно, вот. Ну, то есть вот это вот все, оно мешает. А так, в принципе, вот видите, он то писатель, военный, ученый, мы с вами Дерсу Узала все знаем. А правда, кто он? Да? И там на это вот так как выставка задает вопрос, то она дает ответ. И ответы иногда бывают в виде вот таких развернутых текстов, которые я честно прочитала, и он вполне читабельный. Он правда тебе дает вопрос, как он стал директором, почему он стал, как он жил, когда он был ученым, каким он был военным, что было для него самое главное. И там довольно много предметов из РЭМа и очень хорошие для этих предметов этикетки. Я бы, правда, переставила местами. Я бы материалы и прочую всю официальную информацию поставила наверх, а коротенькую вот эту аннотацию опустила бы вниз, потому что непонятно, и чего там лоховины, вдруг береста кожи, откуда-то берется после этого текста. Не очень аккуратно с текстом поработали, но, в принципе, смогли вместить к абсолютно непонимаемым предметам слова. Узнаете место? Конечно, узнаете. Дворик фонтанного дома, да, где буквы, где текст тебя встречает в арке, где тебя встречает он на стене, и где выставка Бродского на стене это и с этими инсталляциями прекрасными, с фрагментами стихов, да, и вот эта полосочка текста, которая идет и снаружи, и на лестнице, и, собственно, на выставке «Натюрморт». Одно стихотворение, ты с ним, оно у тебя невольно все время считывается. И вот эта композиция из букв, и ты понимаешь, что в литературном-то музее главным экспонатом является текст. И вот уж литературный музей без текстов быть не может. Ну, мы прекрасно понимаем, что... Извините, не то сделала. Зачем я взяла мышку? Мы прекрасно понимаем, что в мемориальной квартире тексты в экспозиции, конечно же, в смысле этикетки какие-либо отсутствуют, да? И присутствует вот на этих отдельных листах, пожалуйста, про каждый предмет, что он из себя представляет. Хочешь, почитай, посмотри. Но не для этого эта экспозиция сделана, чтобы сказать, что это лампа, а тут-то тем более там подлинно, неподлинно начинает вопросы задавать. Причем не подлинно, не подлинно. Настоящий? Ну, конечно, настоящий. Но он же не муляж, не муляж. Настоящий. А в зале, где... стихи и тексты являются главными героями, да, там возникают, опять же, этикетки, не мешающие этим текстам, а возникают так, когда хорошо все работает, конечно, когда ты наклоняешься там или рукой проведешь, вот они перед тобой всплывают такие не только этикетки, но и цитаты, и расшифровки, и какие-то маленькие замечания, связанные с тем или иным предметом в витрине. Или вот эта выставка, на которой многие из вас были, которая меня просто совершенно потрясла, где не было ни одного музейного предмета, но где главным героем, главным экспонатом был текст, текст сложнейшего стихотворения Пастернака 1915 года, и где текст, буквы становились непосредственными участниками этого представления и в виде проекций, и ассоциации, и звуковые ассоциации. То есть текст разбивался на буквы, на слоги, на звуки, на интонации. И так как там идет перекличка с фортепиано, этот черно-белый цвет становится очень органичным. И вот это вот как бы ритмическое чередование каких-то ударов и пауз, оно тоже очень здорово с этим стихотворением сочетается. На мой взгляд, блестящая была эта выставка. Жалко, что она так мало длилась. И сейчас там выставка, которая рождественская, не знаю, были вы там или нет, выставка, где текст тоже... И это прекрасно, потому что и вот здесь музей не забывает, что это музей скульптуры. Да, то есть можно было поиграть вот в это просто потому, на примере любых других каких-то предметов. Просто поиграть. Да, но здесь мы играем на примере, где экспонатами являются скульптуры и героями, которые в эту игру включаются первые. Это скульпторы. Да? Точно так же здесь главными все-таки все время идут стихи, слова, тексты. И дальше уже разную роль берут на себя и посетители, и авторы инсталляций, и музейные сотрудники, и там еще идет представление. Все время и текст может быть так, и текст может быть так, и текст становится, конечно, музейным экспонатом. То есть экспонатом этой выставки. А в этих всех посланиях остаемся детьми. Я взяла на себя... Сейчас я быстро уже закончу, Ир. Я смотрю, вижу, да. На удивление... В Мелехово была, наконец, где мемориаль, ну, условно, опять же, новодел, абсолютный музей Чехова, но дом, но восстановленный, типа мемориальные интерьеры, и там, конечно, никаких этикеток нет, ничего нет, есть тоже такие вот листочки. Но у них есть небольшой выставочный зал, где очень приличная, по крайней мере для Мелехова, очень приличная выставка была. Не знаю, она сейчас есть или нет. Куратором была Настя Журавлева, которая теперь стала директором этого музея. Выставка, посвященная женским образом у Чехова. Женским образом в литературе, то есть музей все-таки про Чехова. Да? И как эти образы представлены на разных фотографиях, старых фотографиях, которые полно у них в коллекции. И у них, ну, видите, вот, не знаю, убеждает вас или не убеждает вот эта, так сказать, игра слов и букв, не очень, да. Но они хотя бы сделали попытку, да. Но они столкнулись еще с одной сложностью. С тем, что эта выставка вроде как про женские образы, но не удержались от искушения, и молодцы, что не удержались, потому что одна из самых таких информационно важных и нужных частей этой выставки связана с историей фотографии. Потому что, ну что, пришли люди, посмотрели, почитали, ну да, тут душечка, тут эта тетка, тут баба, да, ну и на фотографии-то, ну да, фотографии там разгоняются хорошо, и что? И дальше они воспользовались этим, так сказать, поводом для того, чтобы рассказать про фотографию как технику, технологию, процесс и искусство. И про то, что разные есть виды фотографий, как они, как их правильно, там, как читать дагеротип, например. И вообще это можно, я уже Насте сказала, что это вообще можно дальше эту тему продолжать одну, а потом продолжать тему другую. Они как бы, тут они оказались связанными, но в принципе отличный заход получился. Музей Достоевского. Вот после музея Ахматовой точно могу сказать, туда ходить не надо. Я не знаю, никого не хочу обидеть, но вот я вам говорила про текст на стене. Это литературная обычная экспозиция, да, вот на текст на стене. Одно дело, когда она полукруглая, а другое дело, когда текст ломается. Ну, согласитесь.
Это может быть не художественный прием, но это должно быть осмысленно.
Вот убеждена, что это не художественный прием.
Здесь нет.
Да, да. Текста так много, что вот ты не понимаешь, вот здесь вот, где висит вот этот портрет, там сзади текст, который надо читать или нет. И это вам сразу намек. Ребята, тексты можно не читать. Мы на них, они у нас как фон. Мы на них портреты вешаем.
Простите, Царицына, стеклянная витрина, в витрине стоит платье, а за витриной, стеклянной витриной, во всю стену сверху до потолка, текст.
Что здесь не так, скажите мне, пожалуйста, это тот же музей.
Да.
Да? Вот это вот вы можете прочитать? Я нет. Про содержание не говорю. Содержание мы пока даже не трогаем. Вот это технические шумы, которые не дают возможности вообще считать какое-либо послание, кроме того, что этот раздел посвящен тому, тому, тому. И вообще-то это бич, текст на прозрачной основе. Есть целые фирмы, которые просто этим делом балуются и все время все делают на прозрачках. Где-то это хорошо работает, где-то это не работает совсем. И я вам привела два примера, где вот в музее Ахматовой на окне он читается, и еще за ним возникает вид на парк, который важен для понимания вот этого текста стихотворения на окне. Оно не случайно на окне написано. А здесь на прозрачке, просто потому что на прозрачке, просто потому. И еще и белыми буквами. И вы просто совсем ничего не можете прочитать. Пример из Тулы, где центр Ясной Поляны, очень дорогой и богатый, который делал метаформу, с которой не советую никому сотрудничать, потому что вы получите вот такое. Идея одна, а результат вот такой, что вы ничего, ну то есть как бы картинка красивая может быть, современная кажется, но вы ничего прочитать из этого не можете. Если вы не можете прочитать, зачем это писать? Если не предполагается, что это можно прочитать, зачем это писать? Просто потому, что вы это знаете? Странно. А одно перекрывает другое, как вы видите, да? И так далее. И уж я не говорю про то, что его так много, что, ну, как бы... новая совсем выставка музея Достоевского «Бесы, прототипы». Я честно вчера там была. я попыталась узнать авторов. Вот, ну, вот вы видите, это вот так стенка выглядит, да, там образы героев, бесов, а внизу маленькие портретики прототипов. Вопрос, про что выставка? Про прототипы или про героев бесов? Хорошо, про героев. Про них есть какие-то цитаты. Вот это пересказ, изложение того, как это описывал Достоевский. Изложение, не его словами. Я говорю, хорошо, а чьими глазами-то? Ну, вы же видите, что это разные художники, да? Кто художник-то? А вы пройдите в соседний зал, и там некоторых... Ой, нет, извините. Вот, вот здесь вот. Некоторые разогнаны на всю высоту. Их трудно сопоставить вот с этими иллюстрациями. И где-то внизу там подписано, да, кто художник. Но я для этого, мне смотритель сказала, вы пройдите в этот зал, тогда узнаете, кто художник. А про прототипов вообще ничего нет. Зачем? Я не поняла. Ну, видимо, я не... Мне было сказано, что я не поняла. Ну, я согласна, что я не поняла. Но просто когда вы вот это делаете, задавайте вопрос «зачем?». Там было несколько работ Добужинского, которые были с обычными этикетками. Но если вы говорите про образы, то мне важно понять, чьими глазами. Я книжку писала про иллюстраторов «Алиса в стране чудес». Я знаю, что каждый иллюстратор каждое слово воспринимает по-своему. Да, со мной может совпасть, может не совпасть. И, наконец, выставка, вот, которую я хотела, это очень коротко сейчас, Гоя. Очень сложная выставка из Академии Сан-Фернандо в Мадриде, а в музее Палаццо Реале в Милане. А Гоя уж такой известный, художник, его вообще даже не надо никак рекламировать. Написали бы, назвали бы просто Гоя, и все, и все пошли на Гою. Нет, у выставки есть подзаголовок, и выставка выстроена в соответствии с главной идеей, что меня порадовало, потому что далеко не во всех выставках бывает, особенно про великих художников, где можно одним именем заманить, и наши музеи, и зарубежные очень часто на это подсаживаются. Что, я буду Пикассо, что ли, рекламировать? Да и так напиши Пикассо, и все побегут. Да, или Морозовой, и все побегут. Рассматривают здесь Гою как человека, как главного героя своего времени, своего века, да, который был дерзким, бросал вызов, да, и говорил о безумности того мира, в котором он живет. А как главного героя своего времени, Гоя, да, протагониста Дель Суэ Темпо. Опять же, выставка в Италии. Из Испании. Некоторые, то есть этикетки на трех языках, на испанском, итальянском и английском, а тексты на двух, на итальянском и на английском. Вот они вот эту всю умную концепцию свою смогли уложить вот так вот. Но начинают они с цитаты и все время апеллируют к первому лицу, от Гои, как он сам это видел. Не как искусствоведы, интерпретаторы, кто угодно, а от первого лица. Как он видел роль художника, как он воспринимал взаимодействие разума и эмоций и творчества, которыми, собственно, и руководствовались кураторы этой выставки, его собственными цитатами. И одна из них идет в начале выставки, а другой выставка заканчивается. Что если, так сказать, побеждает, если рассудок отсутствует, а последнее «Сон разума порождает чудовищ», да, вот это его знаменитая серия «Капричес», и одна из гравюр, один из афортов, это «Сон разума порождает чудовищ», который все прекрасно знают, который вообще не нуждается в комментариях. И они приводят вот эту цитату про «Сон разума, который порождает чудовищ», а когда разум сочетается с творчеством, с искусством, тогда искусство способно породить удивительные совершенно вещи. И он... кураторы выстраивают эту выставку, еще и все, так как для восприятия Гои крайне важна его жизнь, крайне важно то, в каких отношениях он был с обществом того времени, то вот эта тема художника и общества самыми разными способами показывается. В том числе воспроизводя цитату из протокола секретной полиции, которые заставили, значит, Гою оправдываться, зачем и почему он двух мах этих написал, обнаженную, что было вызовом всему обществу, и одетую. И другой Вот как раз тоже это его цитата про свободу творчества, что у каждого художника она должна быть. И даже вот и здесь есть удачные, есть совершенно неудачные вот эти развернутые этикетки. И видите, на маленькой этикеточка-то маленькая, это я ее разогнала. Там тоже и по-итальянски, и по-английски. Это маленький комментарий, это портрет его сына. И вот в этом крошечном комментарии, в этом тексте, все. И то, что это единственный выживший сын. Да, и как он переживал смерть и так далее, и так далее. И как важно было ему при этом, и какой он талантливый, показать, какой он талантливый, он там на музыкальных инструментах играет. И то, что Гойя к этому времени уже вышел в другой высший слой общества. И об этом говорит одежда. Его, он сына пишет не в детских каких-то одеждах, но и вообще это один из ранних детских портретов таких. Вот, то есть, как много... Здесь очень хорошо, как бы, вот они подметили те моменты, которые современный зритель мог и не понять. И точно так же вот в этом портрете тоже. Но здесь уже в комментарии они начинают описывать то, что вы и так видите. И вот это самое частое, на самом деле, на что скатываются искусствоведы, мои братья, на художественных выставках. Самое частое – это начать описывать. Вот перед... У нас есть курс на первом курсе «Описание и анализ памятников», где нас этому учат, да, описать, но потом проанализировать. Но это как бы надо для внутри, чтобы глазки натренировать, а дальше выплеснуть наружу все-таки надо минимум. Не надо. Естественно, и экскурсоводы, да, конечно. И вот вопрос, что писать на этикетке, когда ты комментируешь. Вот это его работа, которая называется «Сумасшедший дом». Да, и здесь они, конечно, для современного зрителя поясняют, что в этом сумасшедшем доме-то цари, короли, военачальники, и все в этом безумстве пребывают. Да, что вот за этим сумасшедшим домом, да, настолько мир весь кроется, да, властители современного мира, что это требует. Ну, то есть, казалось бы, такая вполне сцена могла бы быть воспринята как, ну да, там римские термы какие-нибудь. Нет, это сумасшедший дом и оргии там. Еще они ухитряются в эту выставку, так как это выставка из Академии Сан-Фернандо. А в Сан-Фернандо хранится не только коллекция афортов Гойи и работ Гойи, но и досок медных, с которых печатаются эти афорты. Ну, я не знаю, многие ли из вас гравюрой когда-либо в жизни занимались, но когда я не смогла бы ни за что понять гравюру как следует, пока я сама ее не сделала. Пока ты не понимаешь, что такое на доске нанести изображение в зеркальном изображении, в зеркальном отражении и так далее, и так далее. И они не только дают, вот помещая рядом с, собственно, афортом, с оттиском доску, они еще и разгоняют это изображение вот на этих перегородках, где ты очень четко видишь вот эти все контрасты, и удивительно, что они разгоняются, подчеркивая, насколько тонкие вот эти все нюансы гравюры, но и параллельно, конечно, это тема ужасов войны, которые невозможно смотреть без содрогания, и вот эти вот читать экспликации, которые они, естественно, поясняют. Все, я не приготовила вам заключительного слайда со словами «спасибо», к сожалению. Вот, но спасибо вам огромное за внимательное слушание. Я бы очень вас, правда, попросила набросать, вот высказаться. И, может быть, ну, я не знаю, я бы даже добавила там в какие-то свои слайды ваши соображения по поводу слов сорняков. Это прям не в устной, в устной речи понятно. А вот в текстах. Все-таки текст должен быть вычищен. Да, вот если это не цитата там, от Бродского или от Гойи, от нас, от интерпретаторов, медиаторов и так далее. Вот эти вот слова сорняки, которые попадают на текст, а что написано пером, как мы знаем, не вырубить топором. И еще вот, по-моему, здесь у кого-то из комментариев или прекрасная прозвучала фраза, что если ты сказал словами, то ты уже что-то опошлил, да, как это, ну, то есть вот если ты говоришь про искусство или про эмоции словами, то ты невольно их принижаешь, да, слово высказанное есть ложь. А вот какие у вас есть соображения по этому поводу? Мне очень важно было бы это услышать, потому что я там свой опыт как-то могу проанализировать. У вас у всех есть свой опыт. И согласны вы или нет с моими примерами, которые я привела? Спасибо большое. Я все это, как это называется, готова завершить в любой момент, но с радостью выслушаю ваши комментарии письменно. У нас чат есть прекрасный. В чате пишите, пожалуйста, если какие-то есть примеры, вопросы. Мне очень хочется, чтобы вы подумали, поиграли со своими, посмотрели на свои коллекции несерьезно. Спасибо.